Good day, everyone. I would like to welcome you to Mitchell's conference call to discuss our full year 2010 financial results, which were reported today. With us from management today are Mr. Evgeny Mihil, Mitchell's CEO, Mr. Stanislav Ploshenko, Mitchell's CFO, and Oleg Koryzhov, Vice President for Business Planning and Analysis. After management has made their formal remarks, we will take your questions to the presentation team. Please note that during this call, management will make forward-looking statements, some of which may have been made in the press release. Some of the information on this conference call may contain projections or other forward-looking statements regarding future events or the future financial performance of Mitchell, as defined in the Safe Harbor provisions of the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995. We wish to caution you that these statements are only predictions and that actual events or results may differ materially. We do not intend to update these statements. We refer you to the documents Mitchell files from time to time with the United States Securities and Exchange Commission, which contain and identify important factors that could cause the actual results to differ materially from those contained in our projections or forward-looking statements. In addition, we will be using non-GAAP financial measures, including EBITDA, in our discussion today. Reconciliation of non-GAAP financial measures to the most directly comparable U.S. GAAP financial measures are contained in the earnings press release, which is available on our website at Mitchell.com. At this point, I would like to turn the call over to Mr. Evgeny Mihil. Mr. Mihil, please go ahead.
Добрый день и доброе утро, дамы и господа. Мы рады вас приветствовать на конференц-звонке по результатам деятельности компании за 2010 год. Я начну сегодняшнюю презентацию с общего обзора проделанной нами работы и текущей ситуации, а затем передам слово старшему вице-президенту по финансам Станиславу Площенко, который осветит финансовые результаты.
Good afternoon and good morning, ladies and gentlemen. We are pleased to welcome you at the conference call dedicated to the company's performance in 2010. I will start today's presentation by giving you the general outlook of the work that we have done and the current situation, and then I'll turn the floor to the CFO, Mr. Stanislav Ploshenko, who will brief you on the financial results.
Рассматривая итоги деятельности компании за 2010 год, прежде всего необходимо отметить, что этот год стал для нас весьма успешным, несмотря на волатильность мировых рынков и неоднозначные явления в мировой экономике. Компания существенно продвинулась по многим направлениям деятельности. Об этом свидетельствуют не только наши успехи в наращивании производства во всех четырех дивизионах группы Mitchell, но и внушительная динамика наших финансовых показателей. Консолидированная выручка ООО Mitchell за 2010 год составила около 9,8 миллиарда долларов США, показатель EBITDA – около 2 миллиардов, а чистая прибыль – 657 миллионов долларов США.
Looking into the results of the company performance in 2010, first of all, it is necessary to point out that the year became very successful to us, despite the volatility of the world markets and controversial events in the global economy. The company has made significant progress in many areas of its operation. And it is not only our successes in ramping up production in all the four segments of the Mitchell Group, but also the impressive dynamics of our financial indicators that testifies to that. The consolidated revenues of the opened joint stock company Mitchell in 2010 made up some 9.8 billion U.S. dollars. The EBITDA indicator totaled some 2 billion, while the net income amounted to 657 million U.S. dollars.
2010 год стал для нас знаковым не только в плане достижения высоких операционно-финансовых показателей, но и в связи с принятием ряда стратегически важных шагов, направленных на оптимизацию и повышение эффективности управления дивизионами группы. Вся операционная деятельность дивизионов в настоящее время передана в ведение соответствующих управляющих компаний, являющихся составной частью этих дивизионов. На уровне холдинга осуществляется только контроль показателей операционной и финансовой деятельности дивизионов группы, а также стратегическое управление такими участками деятельности, как финансовая политика, программы капвложений, крупные слияния и поглощения и ряд других. Уверен, что такая децентрализация оперативного управления позволит уже в ближайшее время добиться дальнейшего улучшения показателей операционной деятельности каждого из дивизионов. Задача эта не из простых. Принимая во внимание то, что операционные показатели наших дивизионов в последнее время и так росли весьма высокими темпами. Достаточно лишь отметить, что по сравнению с предыдущим годом, в 2010 году мы нарастили производство концентрата коксующегося угля на 52%, стали на 9%, проката на 16%, метизов на 35%, ферроникеля на 7%, ферросилиция на 5%, электроэнергии на 15%.
The year of 2010 became a landmark for us, and not only in terms of achieving high operational and financial indicators, but also because of the fact that we adopted a number of strategically important steps aimed at optimizing and enhancing the efficiency of the management of the group's segments. The entire operational activities of the segments currently have been transferred to the respective managing companies, which are the integral part of those segments. The holding company performs only the oversight of the operational and financial performance indicators of the group's segments, and it also carries out the strategic management over such areas of operations as our financial policy, CAPEX program, major acquisitions and mergers, and some others. I'm confident that the decentralization of the operational management of the kind will allow us in the near term to achieve further improvement of our operating performance indicators in each of the segments. It's not an easy task, given the fact that the operational indicators in the segments have been growing at quite high pace in the recent times. Suffice it to note that, as opposed to the previous year, in 2010, we built up the production of coke and coal concentrate by 52%, steel by 9%, rolled products by 16%, hardware by 35%, ferronickel by 7%, ferrosilicon by 5%, and electric power by 15%.
Особых успехов мы добились наращивания производства в нашем горнодобывающем дивизионе. На фоне восстановления мирового спроса на коксующийся уголь в течение всего года нам удалось выдержать высокий темп, что привело к рекордным показателям деятельности горнодобывающего дивизиона. По объемам добычи Мечел превзошел свои лучшие докризисные годы. Это не только благоприятно сказалось на финансовом положении группы на фоне сохранявшейся благоприятной ценовой конъюнктуры на рынке коксующегося угля, но и позволило компании закрепиться в качестве одного из мировых лидеров отрасли.
We have achieved biggest successes in building up the production in our mining segment. In the background of the global demand rally in coke and coal throughout the year, we managed to maintain a high pace that resulted in all year's high indicators in the performance of the mining segment. In terms of the production volumes, Mechel exceeded the results of its best pre-crisis years. It had not only a favorable impact on the financial status of the group in the background of the favorable pricing situation in the coke and coal market, but also it allowed the company to strengthen its position as one of the world leaders in the industry.
С определенными проблемами в работе горнодобывающего дивизиона группы мы столкнулись в самом конце декабря 2010 года, когда в результате обрушения трех сгустителей мы вынуждены были остановить работу цехов по обогащению коксующегося угля обогатительной фабрики на Якутугле. Вместе с тем, нами оперативно был принят ряд мер, направленных на минимизацию ущерба от остановки цехов и скорейшее восстановление работы фабрики. Выпуск коксового концентрата на фабрике возобновлен 10 февраля этого года. При этом мы воспользовались вынужденным простоем линий фабрики для осуществления всего необходимого комплекса плановых ремонтов оборудования, что позволит не останавливать работу фабрики в оставшуюся часть года.
At the very end of December 2010, however, we faced some problems in the operation of the mining segment of the group when, as a result of the collapse of three thickeners, we had to put a halt to operation in the workshops of coking coal washing at the Yakut Ugal washing plant. At the same time, we took very responsive measures aimed at minimizing the loss from putting workshops operations to halt and the speediest recovery of the plant's operation. So the production of the coke concentrate at the plant was resumed on February 10th this year. At the same time, we took advantage of that forced downtime of the plant to carry out the entire range of necessary plant repairs and maintenance of the equipment that will enable us not to stop the operation of the plant in the rest of the year.
Возвращаясь к темпам роста объемов производства в 2010 году, хотел бы особо отметить успехи, достигнутые нашей североамериканской компанией Mitchell Bluestone. В 2010 году по сравнению с 2009 годом производство коксующегося угля на предприятии увеличилось в два раза, с 2,4 миллионов тонн до 4,7 миллионов тонн. При этом мы сократили себестоимость производства на 6% по сравнению с предыдущим годом. В рамках инвестиционной программы по повышению эффективности производства на Mitchell Bluestone в декабре 2010 года мы запустили обогатительную фабрику Keystone 2. В течение 2010 года мы также предприняли ряд шагов по оптимизации нашей сбытовой политики. С приобретением Bluestone группа Mitchell обеспечила себе прямые каналы выхода как на Тихоокеанский, так и на Атлантический торговый рынки коксующегося угля. Это позволило нам в 2010 году повысить эффективность наших экспортных поставок путем перехода на комплексные глобальные соглашения с металлургическими компаниями, обладающими производственными активами в разных странах.
Revisiting the issue of the growth of production volume rate in 2010, I would like to emphasize the successes achieved by Mitchell Bluestone of North America. In 2010, as opposed to the previous year, 2009, the production of the coking coal by the company has doubled from 2.4 million tons up to 4.7 million tons. And at the same time, we reduced the production cost by 6% as opposed to the previous year. In the framework of the investment program aimed at enhancing efficiency of production in Mitchell Bluestone, in December 2010, we launched the operation of Keystone 2 washing plant. And throughout 2010, we also made some more steps aimed at optimizing our distribution policy. Having acquired Bluestone Company, the Mitchell Group secured direct distribution channels both to the Pacific and the Atlantic markets of coke and coal, and that allowed us to enhance the efficiency of our export deliveries in 2010 by switching to the complex global agreements with metallurgical companies that hold production assets in various countries.
Еще одним шагом в направлении оптимизации сбытовой политики стало усовершенствование нашего продуктового портфеля. В течение года Mitchell начал производить металлургический уголь, используемый в рамках технологии пылеугольного вдувания, PCI. Это не только позволяет повысить маржу с продаж определенных марок углей, используемых для производства PCI, но и расширяет продуктовую линейку углей, предлагаемых Mitchell своим потребителям. В России данная технология пока только планируется к внедрению в производство. Однако спрос на металлургический уголь для PCI со стороны сталепроизводителей в Азии уже сегодня весьма высок. В 2010 году мы реализовали порядка 2 миллионов тонн подобных металлургических углей. Уже в ближайшее время мы планируем увеличить производство угля для PCI с учетом растущего спроса в Азии, а также озвученных российскими металлургами планов по применению в производстве подобных технологий.
The improvement of the products portfolio has become another step for optimizing our distribution policy. In the past year, Metchel began producing metallurgical coal that is used to support the PCI, or pulverized coal injection technology. And it will enable us not only to increase the sales margin for certain types of coal used for PCI, but it will also expand the product line of coals that are offered by Metchel to their consumers. In Russia, this technology is just being planned to be introduced into processes. However, the demand in the metallurgical coal for PCI on the part of steel producers in Asia is quite high even today. In 2010, we implemented about 2 million tons. We supplied about 2 million tons of such metallurgical coal. And in the near term, the plans are to increase the production of PCI coal with due regard to the growing demand in Asia, and also due to the plans made public by Russian steel producers to use similar technologies in their production.
Значительного продвижения нам удалось добиться и в реализации наших инвестиционных проектов. Несомненно, ключевым здесь является проект освоения Ильгинского угольного месторождения. В течение 2010 года мы передислоцировали на месторождение горно-транспортное и вспомогательное оборудование, необходимые комплектующие и строительные материалы. В настоящее время на месторождении построены основные объекты сопутствующей инфраструктуры. Три общежития, столовая, медпункт и так далее. На самом месторождении полным ходом идут вскрышные работы. Продолжается строительство железнодорожного полотна, которое планируется завершить до конца этого года. На данный момент на строительство железной дороги задействовано более 3000 человек и более 1600 единиц строительной и дорожно-строительной техники. Во второй половине этого года планируем начать добычу угля с последующей его транспортировкой на обогатительные фабрики Южного Кузбасса.
A significant progress has been made in the implementation of the investment projects. And there is no doubt that the key project here is the development of the Elga coal deposit. In 2010, we relocated to that deposit both mining and auxiliary equipment, as well as the required components and construction materials. At the present time, at the deposit, there are the following supporting infrastructural installations and facilities have been built. They are three dormitories, a cafeteria, medical stations, and some others. And in the deposit, the stripping operations are in the full swing. The construction of the railway track is being continued, and its completion is planned for the end of the year. At the current time, the more than 3,000 personnel and 16 units of construction and railroad construction equipment are being employed there. So in the second half of the year, the plans are to start the production of coal in the deposit with its subsequent shipment to the washing plants of southern Kuzbass.
В связи с предстоящим запуском Ильгинского угольного месторождения и необходимостью эксплуатации ведущего к месторождению железнодорожного участка, в 2010 году мы создали новую компанию «Metchel Trans Восток», которая будет решать вопросы эксплуатации и содержания данного участка, а также управления подвижным составом. В рамках подготовки к запуску Ильгинского месторождения мы также последовательно реализуем программу наращивания собственного подвижного парка. Только в ноябре-декабре 2010 года группа «Metchel» приобрела около 400 полувагонов. Таким образом, собственный вагонный парк логистического дивизиона группы в настоящее время составляет 5500 вагонов. В ближайшей перспективе наращивание парка мы видим еще на 1700 вагонов.
Due to the need to launch the Elga coal deposit into operation, and the need to operate the railroad track leading to the deposit in 2010, we set up a new company, which is called Nacheltrans Vostok. The company is designed to support the operation and maintenance of that railroad, and it will also be, it will also manage the rolling stock. In the framework of the preparation for the launch of the Elga coal deposit, we have been gradually implementing the program aimed at building up our own rolling stock. In November and December of 2010 alone, the Mitchell Group procured about 400 of gondola or box cars, rail cars, and therefore the, its own car fleet, which is handled by the logistic segment of the group currently, makes up some 5,500 of rail cars. And in the near term, we will add another 1,700 of rail cars to that fleet.
Теперь несколько слов о результатах работы металлургического дивизиона. В 2010 году на всех наших ключевых рынках продолжилось восстановление спроса на стальную продукцию. Это позволило обеспечить загрузку наших мощностей по выплавке стали на 100% и добиться впечатляющего роста по основным товарным позициям металлургического дивизиона. Успехи в производстве, подкрепленные положительной ценовой конъюнктурой, позволили получить операционную прибыль в размере $307 миллионов по сравнению с убытком в $19 миллионов в 2009 году.
Now I'd like to say a couple of words on the performance of our steel segment. In 2010, demand, the rally in demand continued in all the key markets, which enabled the company to load our steel production capacities by 100%. And achieve an impressive growth in main commodity items of the steel segment. The successes achieved in production, coupled with the positive pricing situation, allowed us to receive the operating income amounting to $307 million, as opposed to the loss of $19.8 million in 2009.
В течение прошедшего года мы продолжили развитие дивизиона в рамках стратегии, направленной на снижение себестоимости, увеличение выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью и повышение качества продукции. В 2010 году нами реализован целый ряд важных инвестпроектов, среди которых новый комплекс по внепечной обработке и непрерывной разливке качественных и нержавеющих сталей электросталеплавильного цеха номер 6 на Челябинском металлургическом комбинате. Данный комплекс позволяет увеличить производство непрерывно литых слябов для производства высококачественного плоского проката до 1,2 миллиона тонн в год.
Throughout the past year, we continued the development of the segment in the framework of the strategy aimed at reducing the production cost, increasing the output of products featuring high value and added price, and enhancing the quality of the product. In 2010, we implemented a number of very important investment projects featuring a new complex of steel level treatment, and the continuous casting of quality and stainless steel in steel melting workshop number 6 in Chelyabinsk metallurgical plant. This complex enables us to raise the production of continuous cast slabs for making high-quality flat products up to 1.5 million tons a year.
В 2010 году также запущен новый электросталеплавильный комплекс на ОАО «Ишталь» в составе дуговой сталеплавильной печи и машины непрерывного литья заготовок. Уже в этом году мы полностью завершим модернизацию производства на Иштале путем ввода в эксплуатацию прокатного стана 250. В соответствии с намеченными планами продолжается реализация еще одного стратегически важного для Мечела проекта – строительство универсального рельсобалочного стана. Данный проект не только позволит компании существенно увеличить эффективность производства Челябинского металлургического комбината, но и даст возможность освоить рынок 100-метровых рельсов, которые в настоящее время в России никто не производит.
Also in 2010 we launched into operation a new electric smelter in Ishtal open joint stock company composed of electric arc furnace and the continuous casting machine. This year alone, we will fully complete the upgrade of production facilities in Ishtal by introducing into operation of rolling mill 215. In accordance with the plans, we continue implementing another strategically important project for Mechel, and that is the erection of the universal rolling mill. The project will not only enable the company to significantly enhance the efficiency of production in Chelyabinsk metallurgical plant, but also it will give us an opportunity to strengthen our positions in the market of 100-meter rails, which are not produced in Russia, but any company at all.
В целом, в 2010 году металлургический дивизион Мечела рос как за счет наращивания производства на существующих предприятиях группы, так и за счет приобретения новых активов. Мы существенно нарастили свое присутствие на рынках металлопродукции стран Европы путем приобретения производственных и сбытовых предприятий. Так, благодаря приобретению румынского металлургического завода «Ламинарул Брейла», мы начали производство новых видов фасонного проката, пополнив продуктовую линейку Mechel Service Global собственной продукцией и открыв для себя новые сбытовые рынки.
In general, in 2010, the steel segment of Mechel showed growth both through the build-up of production in existing companies of the group and also through the acquisition of new assets. We significantly increased our presence in the markets of metal products of the European countries by acquiring both production and distribution and assets. In this context, thanks to the acquisition of the Romanian metallurgical plant, Lăminărul Brăila, we launched the production of new types of structural shapes, having added its products to the product line of Mechel Service Global, and having opened new distribution markets for us.
Нашему продвижению на новые сбытовые рынки способствует и политика компании, направленная на расширение сети металлосервисных и сбытовых филиалов группы. Среди приоритетов здесь увеличение продаж проката из качественных марок стали конечным потребителям в Европе посредством дочерних компаний Mechel Service Global. Только в 2010 году Mechel Service Global открыл новые представительства в Великобритании, Франции и Венгрии. Также в состав Mechel Service Global вошли компании VNL Сталь Нидерланды, Fimax Чехия, Ramatex Турция. В Германии HBL Holding, дочерняя компания Mechel Service Global, открыла три новых подразделения. Объем продаж металлопродукции через металлосервисную сеть в 2010 году вырос в физических объемах на 73% по сравнению с предыдущим годом и составил порядка 3 миллионов тонн. Мы намерены и в дальнейшем идти по пути закрепления лидирующих позиций Mechel Service Global, что позволит гарантировать стабильность продаж, повысит их эффективность, обеспечит надежную обратную связь с нашими конечными потребителями и даст более глубокое понимание перспективных рыночных трендов.
The policy of the company aimed at expanding the network of metal service and distribution branches of the group also contributes to securing new markets. We have the following priorities here, and they are the increase of sales of rolled products made of quality steel makes to the end users in Europe through Metal Service global subsidiaries. In 2010 alone, the Metal Service Global opened new representations in the UK, France, and Hungary. Also, Metal Service Global acquired WNL Stahl of the Netherlands, Thimax of the Czech Republic, Ramatex of Turkey. In Germany, HBL Holding, Metal Service Global subsidiary, opened three new divisions. And the volume of metal products sales through the metal service networks in 2010 grew by 73% in terms of physical volumes as opposed to the previous year, and made up some 3 million tons. It is our intention to continue strengthening our leading positions of the Metal Service Global that will enable us to guarantee the stability of sales, enhance their efficiency, and ensure a reliable feedback with our end users. And also, it will give us an opportunity to better understand prospects of the market trends.
Говоря о работе ферросплавного сегмента, отмечу, что в целом в течение года сохранялась достаточно благоприятная ценовая конъюнктура по всем продуктовым группам дивизиона. С учетом стабильного спроса и привлекательных цен мы нарастили производство, увеличили выручку и вывели ферросплавный дивизион на операционную прибыль по итогам года. Определенные сложности, связанные со стабильной добычей хромовой руды, которые мы испытывали в течение года, в четвертом квартале были успешно преодолены, что позволило дивизиону в четвертом квартале выйти на операционную прибыль по сравнению с убытком, полученным в третьем квартале. В четвертом квартале мы также приступили к реализации проекта по реконструкции братского завода ферросплавов, производящего ферросилиций. Мероприятия по реконструкции будут осуществляться в течение 2011-2012 годов. В результате все четыре ферросплавных электропечи будут поочередно заменены, а после реконструкции производственная мощность БЗФ возрастет на 30% при одновременном снижении расхода электроэнергии, основной составляющей в себестоимости производства ферросилиция, на 10-13%.
Speaking of the ferroalloy segment operation, I can point out that in general throughout the year, favorable price situation remained in all the groups of products for this segment. And with due regard to the stable demand and attractive prices, we ramped up the production, increased revenues, and allowed the ferroalloy segment to show the operating income as the result of the year. There were some difficulties related to the stable production of chromite ore, which we experienced throughout the year. But in quarter four, those difficulties were successfully overcome. That made it possible for the segment in quarter four to show the operating income as opposed to the loss of quarter three. In quarter four, we also started implementing the upgrade project for the Bratsk ferroalloy plant that makes ferrosilicon. The upgrade phases will be carried out throughout 2011-2012. And as a result, all four ferroalloy electric arc furnaces would be respectively replaced. And following the upgrade, the Bratsk ferroalloy plant capacity will increase by 30%. At the same time, the power consumption, which is the main cost production component for ferrosilicon, will drop by 10-13%.
Энергетический дивизион компании в течение всего 2010 года демонстрировал стабильные операционные показатели. При этом, благодаря шагам, направленным на повышение эффективности производства, нам удалось в прошедшем году последовательно из квартала в квартал сокращать себестоимость выработки электроэнергии. В рамках стратегии по развитию энергетического дивизиона в конце 2010 года мы завершили приобретение электростанции «Топлофикация Руси» в Болгарии, которая является традиционным потребителем энергетического угля Южного Кузбасса и тем самым хорошо встраивается в синергетическую цепочку между горнодобывающим и энергетическим дивизионами Мечела. Прямой выход компании на европейский рынок энергогенерации, не связанный с атомной электроэнергией, открывает перед нами дополнительные перспективы с учетом осторожного отношения ряда европейских стран к атомной энергетике в свете недавних событий в Японии.
The power segment of the company throughout 2010 showed stable operational performance. At the same time, thanks to some steps aimed at enhancing the efficiency of production, we managed in the past year continuously, quarter over quarter, to reduce the power generation costs. In the framework of the strategy aimed at developing the power segment, at the end of 2010, we completed the acquisition of Toplofikatsia Rusi power plant in Bulgaria. The power plant that is the traditional consumer of steam coals of southern Kuzbass. And that fits very well into the synergy chain between mining and power segments of Mechel. The direct access of the company to the European market of power generation, not related to nuclear power generation, opens up additional opportunities to us with regards to some cautious attitudes of a number of European countries to the operation of nuclear power plants, given recent events in Japan.
В заключение хотел бы подчеркнуть, что в результате предпринятых нами мер по оптимизации производства, сокращению издержек, активизации сбытовой политики в 2010 году мы добились впечатляющего роста финансовых и производственных показателей, закрепили лидирующие позиции Мечела в целом ряде рыночных сегментов. В настоящее время благоприятная конъюнктура на наших основных рынках позволяет с оптимизмом смотреть в будущее и одновременно способствует дальнейшей активизации усилий, направленных на реализацию стратегических инвестиционных проектов, являющихся залогом успеха компании в будущем. А теперь я хотел бы передать слово старшему вице-президенту по финансам Станиславу Площенко, который подробно расскажет о финансовых результатах по всем сегментам нашего бизнеса. Спасибо за внимание.
In conclusion, I would like to point out that as a result of the measures taken by us aimed at optimizing the production, reducing costs, intensifying our distribution policy in 2010, we achieved a very impressive growth of financial and operational indicators and strengthened our leading positions in a number of market segments. At the present time, the favorable situation in the main markets enables us to be optimistic about the future, and at the same time it contributes to a further intensification of our efforts aimed at implementing strategic investment projects which make up the backbone of success of the company in the future. Having said that, I would like to turn the floor to the CFO of the company, Mr. Stanislav Plushenko, who will brief you on the financial results in all the segments of our business in details. Thank you for your attention.
Good afternoon and good morning, ladies and gentlemen. Today we are reporting the full year results of 2010, which has truly been the year of a turnaround in our financial performance. It has been a year that demonstrated a rapid recovery from the crisis and expansion of our sales, with revenue up 69%, a 3x increase in EBITDA, and about 9x growth of the bottom line. During 2010, our mining operations returned to the pre-crisis levels of production, benefiting from growing commodity prices, whereas our steel segment has made a huge leap forward in conquering new markets and expanding its sales platform, with its revenue surpassing the 2008 record. The ferroalloy segment also posted record high sales on the back of healthy market and higher capacity utilization. Next, we will take a look at each segment separately, throwing the light on the fourth quarter results, and then move into the annual picture. The continuing modernization program in the steel segment, expansion of our distribution and improved flexibility to optimize production and intercompany cooperation, resulted in a very good reaction of production and sales to the price trends in the fourth quarter. With generally positive trends across all the products, we managed to sharply increase sales volumes of carbon and low alloyed long steel products, which grew by 35% at the expense of semi-finished products like billet and wire rod. The sales volumes of the latter fell by 29% quarter-on-quarter. After the launch of the second slab casting machine in the third quarter of 2010 in Chelyabinsk, we significantly increased the output of flat steel, where sales volumes grew by 23% quarter-on-quarter to 114,000 tons. Rebar sales volumes decreased by 19% due to maintenance works at the rolling mill in Chelyabinsk, which we shifted towards the year-end, where sales are usually suppressed during the Christmas holidays. The situation of January and the first half of February, which saw more than 10% increase in rebar prices on the domestic market, proved that that was a wise decision. To demonstrate the qualitative shift in the steel segment's production range, the year-on-year sales of alloyed long products jumped almost three times to 326,000 tons. Engineering steel sales grew 23% to almost 600,000 tons. Flat steel products up 29% to 440,000 tons. Stampings and forgings up 60% to 160,000 tons. Hardware sales grew by 27% to 820,000 tons. In total, the sales of high value-added products grew by 38% year-on-year to 2.4 million tons. At the same time, an increase in sales of semi-finished products happened fully on the account of resale operations by Metal Service Global and Metal Trading. In 2010, products purchased for resale constituted 63% of our billet sales volume-wise versus only 15% in 2009. Sales of own billet fell by 18% for the same period as more of it were used in intergroup cooperation and production of high-value-added products. That combination of price and volume changes resulted only in a slight third-party revenue growth of 2% quarter-on-quarter. The cash cost per ton of billet and rebar production decreased to $435 and $459, respectively, which is largely attributable to using the coke purchase at lower prices in the third quarter. However, the cost of sales grew by 10% due to two main reasons. First of all, as we continue to increase the sales of related parties' products through our trading subsidiaries, more purchased goods for resale are reflected in the cost of sales. Secondly, about $50 million of that increase came from reclassification of transportation expenses incurred through intragroup sales from selling expenses into the cost of sales, as we believe it to reflect better the nature of this expenditure. Consequently, the gross profit decreased by 23% to $258 million, or 16% of the revenue. The reclassification of intergroup transportation expenses led to a 54% quarterly fall in selling and distribution expenses to 4% of the segment's revenue versus 12% in the previous quarter. Another reason for such an abrupt decrease was the fact that beginning with the fourth quarter, we switched all the sales contracts to the foreign customers from Metal Trading, our general trader, to Metal Carbon, an exclusive trader for Metal Mining, and I mean the contracts for coke and coal products. Prior to the switch, these expenses were pulled together with those on steel and ferroalloy contracts and attributed to the segments on a pro-rata basis. The transfer of coal contracts to a separate trader resulted in approximately $40 million in selling and distribution expenses taken out from the steel segment and added to the mining one. Along with $10 million reduction in the bad debt provision due to improved collectability of receivables, that led to a 4% decrease in operating expenses to $151 million, or 9% of the segment's revenue versus 16% in the previous quarter. The EBITDA ticked slightly up to $132 million. The EBITDA margin remained virtually flat. Net interest expenses decreased slightly quarter-on-quarter to $46 million. A fixed loss posted $8 million in the fourth quarter versus an $11 million gain in the previous one. The income tax expense increased 1.7 times due to the growth of the taxable base following the general improvement in profitability and less available accumulated tax losses that can be used against the taxable profit for income tax purposes. That all led to a 43% quarter-on-quarter decrease in the segment's net income to $32 million. For the full year 2010, the steel business generated almost $5.6 billion in revenue from third parties, or 78% more than in 2009. Despite the increasing rate of growth demonstrated by its key inputs, such as iron ore, scrap, and especially coking coal, our steel segment managed to maintain its gross margin at the level of 19%, stable in comparison with the previous year. At the same time, the EBITDA rose over four times to $414 million and improved from 3 to 7% of the segment's top line. For the full year 2010, the steel segment added $91 million to the consolidated net income, as opposed to a $263 million loss back in 2009. The fourth quarter sales price dynamics in the mining segment were moderately positive, with coking coal prices up 8% quarter-on-quarter. For other metallurgical grades, thermal coal, iron ore, and coke remaining virtually flat. In the circumstances of different price trends and limited resources, we set a goal of targeting primarily the markets with the highest margin, which are naturally coking coal and coke. We succeeded in pursuing that goal by increasing sales volumes of coking concentrate by 5% to 2.5 million tons, and coke by 15% to 320,000 tons in the fourth quarter, at the expense of less profitable steam coal, where sales were decreased by 16% in physical volumes. The sales of anthracite and PCI did not change tonnage-wise, whereas sales of iron ore concentrate decreased largely due to a seasonal factor, as mining is subdued in low temperatures. The result of growing sales volumes and prices for coking coal and a decrease in steam coal and iron ore sales in the fourth quarter was a slight increase in sales to the third parties to $893 million on a virtually unchanged intersegmental sales and costs of sales. The cash costs in the fourth quarter were traditionally affected by the seasonal factors as maintenance increased and the works switched to consumption of winter fuel, which is more expensive. Besides, in December, due to a switch of phases in Lenina mine, its output temporarily decreased, which also contributed to the cash cost per ton. These factors predictably resulted in a temporary uptick in cash costs to $29 per ton at Yakutugal and $32 a ton at Southern Kuzbass. Starting from the fourth quarter of 2010, we are reporting the consolidated cash cost per company, which is virtually representing the cash cost of metallurgical coal, as Yakutugal is effectively monoproduct operations, whereas Southern Kuzbass and Bluestone sell metallurgical coal blends from different mining works, with thermal coal and middlings largely being a byproduct after the consolidation of Teplificация Russa becoming less relevant for third-party sales of the segment. The cash costs of Bluestone were also influenced by the seasonal factors on the one hand. However, increasing volumes and relatively low maintenance resulting from continuous replacement of the old equipment with a new one exerted downward pressure on the cost on the other hand. The net result in the fourth quarter was a decrease in cash cost per ton to $86. Consequently, the gross profit increased by 4% to $627 million, or 57% of the revenue versus 56% in the third quarter. Selling and distribution expenses increased considerably quarter-on-quarter due to a number of factors. First of all, our shipments to Ukraine on the DDU basis increased by 50% in the fourth quarter, which added over $12 million to the item. Another $40 million came from the transfer of export contracts from Mitchell Trading to Mitchell Carbon, described above. Non-income tax expenses grew by $8.6 million as a result of the increase in the property tax coming from a revision of the land tax rate in Southern Kuzbass by regional authorities. The general improvement in the collectability of receivables resulted in a $17 million decrease in the bad debt provision. General and administrative expenses fell by 40% to 4% of the revenue as a result of a decrease in provisions on advances given, as well as decrease in post-retirement benefits attributable to the mining segment as the repair personnel was transferred to Mitchell Rem Service, a company consolidated in the steel segment, which provide repair services to all the works across the four segments. So the combination of these factors pushed SG&A expenses 21% up to $280 million, which resulted in an operating income of $347 million. The EBITDA posted $416 million, an 8% reduction quarter-on-quarter. The EBITDA margin stood at 38% of sales versus 41% in the third quarter. However, if the technical factor of $40 million transfer in selling and distribution expenses between the steel and mining segments is left aside, the operating income will show a 5% quarter-on-quarter increase, leaving the EBITDA almost unchanged. Net interest expenses fell by 25% in the fourth quarter to $46 million as a result of improvement in financing terms. The $10 million FX loss in the fourth quarter can be compared to a $55 million gain in the third one. That added to a decrease of the segment's net income to $222 million. For the full year, the segment generated almost $3.1 billion in third-party revenue, or a 78% growth to the year 2009. The gross margin improved from 40 to 55% for the same period. The EBITDA grew 224% to $1.5 billion, or 38% of the segment's revenue, versus only 21% a year ago. The net income improved 27% to $757 million without taking into account the $494 million non-cash CVR effect in the segment income for the year 2009. In March 2011, following the growth of preferred share quotes, the group was released of the CVR contingent liability and the guarantee issued by Mitchell Mining covering the $1 billion of CVR liability. The financial performance of the ferroalloy segment improved substantially in the fourth quarter, with positive developments in all three major alloys. The sale of a carryover nickel tons from the third quarter increased sales volumes to the third parties by 25% in physical volumes, which coincided with a 12% quarter-on-quarter growth in the realized price. The cash cost dynamics were mixed, as lower price of processed coke, which was purchased in the third quarter, was compensated by higher energy prices, which led to a 5% increase in the cash cost of nickel. The third-party sales volumes of chrome decreased by 19% due to stock accumulation during the Christmas holidays on virtually flat sales prices. At the same time, the better quality ore coming from Waskhod mine, after we shifted to a new phase in October, led to savings both on materials and energy consumption for chrome production, which pushed cash costs down to $2,100 a ton. Better mining conditions also helped to decrease the cash cost of chrome ore concentrate by 12% to $161 a ton, adding to the profitability of chrome business. The price environment on the ferrosilicon market was better than ever in the fourth quarter, as a temporary shutdown of production in China provoked a jump in the market price both on the international and domestic markets, and we shifted most of our sales to the home market where we have an advantage of lower transfer tariff. Although the sales volumes slightly decreased, the 17% jump in the sales prices more than compensated for it. The cash cost increased only slightly to $734 a ton to reflect higher energy costs. The combination of these factors led to a 21% quarter-on-quarter increase in revenue from third parties to $125 million, whereas cost of goods sold decreased by 4%, driving gross profit of the segment to $38 million, or 22% of the segment's revenue, as compared to only 7% in the third quarter, and is the highest margin the segment has earned in the entire history of the segment's separate reporting. Operating expenses grew by 15%, following the increase of selling and distribution expenses due to the increase of nickel sales volumes. The EBITDA jumped 3.3 times quarter-on-quarter to $40 million, or 23% of the segment's revenue. Net interest expenses decreased by 53% to $22 million due to lower share of the group's interest attributable to the ferroalloy segment, resulting from debt refinancing in the third quarter. Income tax expenses grew to $62 million on the account of one-off $60 million write-up to the deferred income tax liability, stemming from a change in the Kazakh tax legislation. In December 2008 and November 2009, the Kazakh government announced a gradual decrease in the statutory income tax rate from 30% in 2008 to 15% in 2014 and thereafter. In the accounts for 2008, we recalculated the deferred tax liability accordingly and posted a $254 million income to the segment P&L. However, in 2010, new amendments in the tax legislation of Kazakhstan provided for the tax rate to remain at 20% for 2010 and thereafter, which led to a $60 million increase in the deferred tax liability, resulting in a one-time loss in the segment P&L for 2010. A FX loss of $1 million contributed to the negative net income of $62 million, which, barring the one-off income tax write-up and FX effect, would demonstrate a four-times improvement over the third quarter. The full-year segment's results demonstrated a 25% growth in the segment sales revenue to the third parties to $455 million and a 2.5-times improvement in gross income, which rose to 15% of the sales versus 9% a year ago. Full-year EBITDA jumped 2.7 times to $94 million, or 15% of the segment's revenue versus only 8% in 2009. The bottom line improved to $186 million loss from a $310 million loss a year before. For the power segment, the first and the fourth quarter are the high season due to better electricity and heat consumption. Not surprisingly, the revenue from third parties grew by 38% to $186 million quarter on quarter, as sales volumes of electricity in kilowatt hour grew by the same rates. The cash cost of production at South Nicholsbus Power Station remained flat at $24 per megawatt hour. The consolidation of Toplofikatsia Rus in December did not influence the results of the segment much. The gross income grew by 44% to $80 million, or 28% of the segment sales, versus 24% in the third quarter. The selling and distribution expenses grew by 36% to $64 million, or 22% of segment sales, virtually unchanged from the previous quarter. The increase was largely due to higher power transmission tariffs for Kuzbass Power Sales Company. Continuing improvement in collectability of receivables resulted in a further decrease in bad debt provision, which added over $4 million to the P&L in the fourth quarter. Administrative expenses posted an income of $1 million versus $4 million expense in the previous quarter due to a revision of the pension scheme at Kuzbass Power Sales Company, resulting in lower pension liability. As a consequence, EBITDA grew 75% quarter-on-quarter to $21 million, or 7% of the segment's revenue. Net interest expenses decreased by 4%. The FX effect was insignificant. The segment posted over $8 million of net income in the fourth quarter, a 2.5-times increase over the previous one. For the full year of 2010, the power segment generated $654 million of revenue from third parties, a 122% year-on-year growth. The inter-segment sales grew by 21% to $409 million. The gross income increased 30% to almost $300 million, or 28% of the segment sales versus 25% in the previous year. The EBITDA posted $60 million, an 11% year-on-year increase. Net income added almost $17 million to the consolidated result versus only $2 million a year before. If we take a look at the consolidated picture, we will see the revenue for the full year grow almost 70% to the previous financial year and exceed $9.7 billion. The gross margin improved from 31% to 37%. The operating expenses grew only 33%, which led to a stunning 6-times improvement in the operating income and 3-times growth of EBITDA, which exceeded $2 billion for the full year. The EBITDA margin almost doubled to 21% of the revenue. The consolidated net interest expenses grew by 13% to $541 million, as net debt grew by $1.3 billion, offsetting the improvement in financing terms. The income tax item also posted a $277 million expense versus only $19 million for the previous year, as the profitability of the business improved considerably, including the one-off tax effect in the ferroalloy segment described above. The FX item, on the contrary, was not as big as in 2009, reducing the bottom line by only $15 million versus $174 million in 2009. The result was $657 million of consolidated net income for Mitchell shareholders, almost 9-times increase over the previous period. The fourth quarter saw almost flat cash generation to the previous one. The operating cash flow of $56 million was subdued by seasonal factors and despite the improvement in working capital management. The $312 million growth in inventory was partly attributable to growing trading business, but largely was seasonal as we increased the stock of both raw materials, including scrap and finished products, to secure uninterrupted production and sales during and after winter holidays. However, the change in receivables and payables, including settlements with related parties, gave a zero figure in the fourth quarter, versus more than half a billion negative for the previous 9 months, which constituted a substantial improvement. Cash outflow from investment activity of $373 million made in the fourth quarter were maximal for the entire year, resulting from the consolidation of our holding in Teplificация Russa and intensification of our investments in property, plant, and equipment, which amounted to $321 million as our investment program continued to unfurl. Our investments were entirely financed through long-term debt, which increased by $536 million in the fourth quarter. Overall, for the full year 2010, the business invested over $1.1 billion, thereof almost $1 billion in property, plant, and equipment. This increase was entirely financed by long-term debt, which rose to $5.2 billion year-on-year, and its share improved to 72% from 68% in the beginning of the year. The backward-looking net debt-to-EBITDA ratio also improved to below 3.5 from 8.3 as of the end of the year. EBITDA interest coverage in the fourth quarter grew to 5.1 times. All in all, we had a very successful year, which offered us great opportunities to expand our operations and to win new markets, and we are satisfied with the swiftness of our reaction to these opportunities. The incredible growth of our retail trading operations in steel, beginning and partial completion of new CapEx projects, which are going to take our steel segment to a completely new level of competitiveness and profitability, the intensification of the construction at Elga, the uncovering of first coal at the deposit and commissioning of almost 40% of Elga Railroad, all that has cemented the platform for strong and successful development of our business in the following years, and we remain fully committed to complete these projects in order to achieve that target. With that having been said, I would like to thank you, ladies and gentlemen, for your attention, and now we are ready to take your questions.
Thank you.
We will now take questions. I would ask that participants please state their name and company before asking their question and allow some time after for translation. When questions are answered in Russian, they will be followed by translation. So you may ask your question in Russian also, and we will translate for you.
Thank you. Ladies and gentlemen, if you do wish to ask a question on this call, please press 7 on your telephone keypad now. And our first question is coming from the line of Dan Jakob from Citi. Please go ahead.
Guys, thanks very much for such a informative presentation and a very lengthy one. I just wanted to ask a few questions on the details of the Elga coal deposits, which I think is, as you rightly pointed out, one of the most important projects in your portfolio. What's the state of the railroad? How many kilometers has already been built? And you suggested that the railroad is going to be fully completed by the end of this year. Can you confirm how many kilometers of the railroad you still have to build? The second question really relates to what's the remaining CapEx for the railroad and the infrastructure around the deposits, including the beneficiation plants. I understand that the first tonnage that will come out of Elga will be processed at the Southern Kuzbass beneficiation plants. Obviously, this is going to be a very an efficient way of producing coking coal concentrate. When do you think the beneficiation plant at Elga coal deposit will start to be operational? Thank you.
Вопрос от банка Сити. Спасибо большое за очень информативную презентацию, достаточно длительную. У меня несколько есть вопросов. Во-первых, по месторождению Элга, наверное, действительно вы правы, это одно из важнейших направлений. У меня конкретные вопросы. Сколько километров уже построено? Вы сказали, что до конца года строительство этой ветки будет закончено. Сколько километров осталось построить? И второй вопрос. Какие оставшиеся капиталовложения надо сделать в строительство этой железной дороги и инфраструктурой? Причем я здесь имею в виду и строительство обогатительной фабрики. Вы сказали, что, так сказать, первые добытые уголь будут отправляться на обогатительную фабрику Южный Кузбасс. Но, наверное, это не самый эффективный способ. Поэтому когда мой вопрос, когда обогатительная фабрика будет построена на Эльгинском месторождении?
Thank you. The question will be answered by Mitchell's Vice President for Business Planning and Analysis, Mr. Oleg Korzhov.
Добрый день. Всего протяженность дороги, как мы уже говорили, составляет 315 километров. На сегодняшний день построено 124 километра. Соответственно, ведутся работы по застройке данной железной дороги до 315 километра. Значит, в этом году, в августе месяце, мы планируем запустить дорогу до 209 километра. Соответственно, к концу года выйти на сквозной проезд по железной дороге от месторождения до путей примыкания МПС. Значит, что касается капекса, значит, всего у нас смета затрат по данной дороге, по данному проекту составляет 2 миллиарда 800 миллионов долларов. На сегодняшний день освоено, на первое число освоено 716. В следующем году мы планируем освоить порядка 900 миллионов долларов. Значит, по строительству обогатительной фабрики. Значит, мы понимаем, что нам действительно не совсем эффективно таскать рядовой уголь. Поэтому на сегодняшний день принято решение о строительстве сезонной обогатительной фабрики. На сегодняшний день мы заканчиваем проведение тендера и, соответственно, начнем строить сезон обогатительной фабрики, который нам позволит производить как сущий концентрат в летние периоды времени. Значит, мы планируем закончить строительство сезонной обогатительной фабрики к лету следующего года и, соответственно, в следующем году обогащать угли уже непосредственно на фабрике. Значит, одновременно с этим мы на сегодняшний день проводим тендерные процедуры по строительству основной обогатительной фабрики. Вот который в эксплуатацию намечен на 2013 год. На конец 2013 года.
Good afternoon, ladies and gentlemen. The total length of the railroad to the Elga deposit is 315 kilometers. As of to date, 124 kilometers have already been built. And the work is in progress to complete the construction. In August this year, the plan is to complete 209 kilometers construction. So by the end of the year, the full construction could be completed. Responding to the question about the capex for that project, I can say that the total amount is $2.8 billion. And as of to date, 716 millions have already been used. So the remaining amount is about 900 million. And as far as the beneficiation plant is concerned, we fully realize that the current scheme is not very much efficient. And the plans are to build a seasonal plant, and we already announced a tender to that effect. So that coal could be run-of-the-mine coal could be beneficated in the summer season, and by summer of the next year, that plant may start operating. At the same time, we are announcing a tender for the construction of the main beneficiation plant that is planned to be completed in 2013.
We'll take the next question.
Thank you. The next question is coming from the line of Yuri Vlasov, JP Morgan. Please go ahead.
Добрый день, Юрий Власов, JP Morgan. У меня несколько вопросов. Первый, как идет прогресс с вашей Universal Rolling Mill в Челябинске? Какие вы планируете объемы на ближайшие три года? И, если можно, дайте, пожалуйста, разбивку по капексу на 2011 год по дивизионам. Спасибо.
Question from Mr. Yuri Vlasov of JP Morgan. First question concerns the Universal Rolling Mill and its construction in Chelyabinsk. Question is about the volumes of production for the next 3 years. And the second question is about the breakdown of CAPEX.
Thank you. The question will be answered by Mr. Oleg Korzhov.
Строительство универсального стана идет у нас в плановом режиме, согласно графика. заключены на сегодняшний день все контракты, все договора по строительным работам и по поставкам оборудования. Значит, мы планируем закончить реализацию данного проекта и запустить ставку в начале следующего года. Значит, мы планируем, что нам для выхода на проектную мощность понадобится где-то, наверное, от 3 до 6 месяцев, после чего стан заработает в тех планах параметрах, которые предусмотрены проектом. Проектная мощность этого стана, напомню, 1 100 000 тонн в год.
Well, the construction of the universal rolling mill is being carried out according to the schedule, and all contracts and tenders have been concluded. The plan is that it will be launched into operation early next year. And when it reaches its full capacity, its production will amount to 1,100,000 tons a year.
Next question will be answered by Oleg Kozhov as well.
Инвестиционные затраты на 2011 год у нас запланированы на уровне 2,3 млрд долларов. Значит, разбивки по дивизионам это выглядит следующим образом. Значит, металлургический дивизион 850 миллионов долларов. Миллионов долларов. Горнодобывающий дивизион 1,3 млрд долларов. В том числе Эльга порядка 900, как я уже сказал, миллионов долларов. Ферросплавный дивизион 90 миллионов долларов. Энергетический 70. И транспортный дивизион порядка 60 миллионов долларов на следующий год.
Speaking of the investment program breakdown, I can say for 2011, the total amount is 2,300,000,000, and steel segment will receive 850,000,000. The mining segment will be invested in the amount of 1,300,000,000, including 900,000,000 for the Elga deposit. The ferroalloy segment will receive 900,000,000, and the power segment will be paid 70,000,000, while the transport segment investment will make up some 60,000,000.
We'll now take the next question, please.
Thank you. The next question is coming from the line of Boris Krasnodionov from Renaissance Capital. Please go ahead.
Добрый вечер, Борис Красноженов, Ренессанс Капитал. Три вопроса. Первый. Недавно прошла информация в Metal Bulletin, что Mitchell установил цены на второй квартал 2011 года в размере $320 за тонну на базе FOB. Правильна ли эта информация? И второе. Что вы видите сейчас, может быть, уже по ценам на третий квартал? Все-таки ваши ожидания, это будет коррекция, это будет тот же уровень цен, ожидается ли повышение. А второй вопрос также по ценам, это по динамике цен Крушиновского ГОКа на второй квартал 2011 года, потому что цены пошли всю мировую вверх, квартал к кварталу где-то на 20-25%. Соответственно, последуют ли за ними цены Крушиновского ГОКа, то есть та руда, которая поставляется в Китае. И третий вопрос. Недавно был комментарий компании на Рейтере, если не ошибаюсь, что к середине года 2011 года отношение чистого долга к EBITDA планируется выйти на уровень 3. То есть действительно ли это так? Или, то есть мы понимаем под этим то есть EBITDA за последние 12 месяцев, то есть к 30 июня. Спасибо.
The question comes from Boris Krasnozhanov of Renaissance Capital. There are actually three questions. First question is about the prices for its products in quarter two. The price seemingly was at the level of $320 per ton at FOB scheme. And for what are your expectations for quarter three? Will there be any adjustments of the prices? And second question is about the Koshinovsky mining plant, whether prices of its products are going up in terms of quarter and quarter, given the supplies to China. And question three is based on some information reported by probably the Reuters agency about the net debt to the EBITDA ratio, which is three.
And the first two questions will be answered by Mr. Oleg Kozhov, and the third one by our CFO Stanislav Ploshenko.
По ценам контрактации на
как сушится уголь. Информация соответствует действительности. Мы действительно законтрактовались по ценам $320 на условиях ФОП. 310-325 мы в этом диапазоне примерно законтрактовались. Значит, что касается прогнозов на третий квартал, то делать какие-то прогнозы достаточно сложно. На сегодняшний день есть разнонаправленные видения маркетологов, куда будет двигаться цена на сырье, в том числе на коксующийся уголь. Мы, по крайней мере, надеемся, что цены будут расти вверх, но как минимум останутся на прежнем уровне. Значит, что касается цен Коршуновского горно-бокситного комбината, значит, мы продаем на экспорт на споте. У нас короткие контракты, месячные. Что касается спотовых цен на железорудный концентрат, то во втором квартале и в первом, то, что мы видим, по крайней мере, сейчас, цены остаются примерно на одном и том же уровне, в районе $180-185 за тонну, на условиях СИВ Китая.
Responding to your question about the prices for coke, I can say that the information you referred to is valid. It's true that the prices range is 310 to 325 FOB. As for the forecasts for Q3, it's hard to say, and the market analysts had different views on the price dynamics. And we hope that the prices will go up or at least remain as they are now. So responding to a question about the Koshinovsky deposit prices, I can say that mostly we have spot contracts there, and as far as the iron ore concentrate is concerned, in Q1 the prices were 180 to 185 CIF for China.
Что касается информация о том, что к середине года соотношение чистого долга к показателю EBITDA достигнет 3:1. Да, действительно, это цель, которую мы себе ставим, и на текущий момент у нас есть уверенность, что мы ее достигнем.
Responding to your question about the net debt to EBITDA ratio, it's 1:3. It's true, and we hope that we will achieve that level by the middle of the year.
We'll now take the next question, please.
Thank you, Moshe.
Thank you. The next question is coming from the line of Nurpuri Purini from Intesa San Paolo. Please go ahead.
Hello, hi. I'd just like to ask the company to elaborate a little bit further on its debt reduction plans for 2011 and if the Metro Mining IPO is still on the table. And if it is, if they can elaborate a little bit more on the timing.
Вот, господин Пурино из Сан-Паулу, отношение уровня или по, так сказать, сокращению долговой нагрузки. И второй вопрос отношение на IPO Metal Mining. То есть остается ли это все в силе, если да, то какие сроки?
The questions will be answered by Metal CFO Stanislav Plochenko.
As I said in my answer to the previous question, we have a target of reaching the net debt to EBITDA 3:1 level by the end of June this year. We are going to do that by repaying short-term debt using the operating cash flow the first half of the year. As far as the plans for IPO of Metal Mining are concerned, as announced before, we are preparing Metal Mining for possible IPO. However, for the time being, the timing is not defined.
Thank you.
Thank you.
Что касается, так сказать, долговой нагрузки, соотношения чистый долг и беда, то, как мы уже сказали, в середине этого года будем стараться довести это до отношения 1:3, и, так сказать, это будет покрыто за счет операционных денежных потоков. А что касается Metal Mining, да, это готовится, но сроки пока не определены.
We'll now take the next question, please.
Thank you. The next question is coming from the line of Sergei Donskoy, Troika. Please go ahead.
Good evening, gentlemen. I have two questions. One, could you provide some guidance on cost inflation this year, either in relation to the level achieved in the fourth quarter last year or average level for last year for your mining divisions? And second, could you provide some guidance for your dividends to pref shares on the back of the announced results?
Вопрос от господина Донского, тройка диалог, два вопроса. То есть первая это информация, не могли бы дать какую-то информацию в отношении cost inflation, то есть инфляция по себестоимости, скажем, за четвертый квартал прошлого года в горнодобывающем дивизионе. И второй вопрос также насчет информации по привилегированным акциям, по-моему.
Дивиденды
по привилегированным акциям.
The questions will be answered by Mr. Станислав Площенко.
Значит, то, что касается роста и динамики издержек производства в горнодобывающем сегменте в этом году. Все факторы, которые зависят от компании, они находятся под нашим контролем, поэтому мы не ожидаем больших изменений здесь. А в остальном динамика будет зависеть от внешних факторов. Это цены на входящее сырье, цены на энергоресурсы и тому подобное. Отвечая на вопрос о дивидендах на привилегированные акции, устав нашей компании предусмотрена выплата 20% консолидированной чистой прибыли в виде дивидендов по привилегированным акциям, и наши планы менять эту политику, наши планы в отношении этой политики не меняются.
Responding to the first question, I can say that the cash cost increase in our mining segment is not visible, but at least all factors impacting the costs are under our control, excluding some external factors, which are the prices for feedstock or power. And speaking of the dividends policy for preference shares, I can say that according to the charter of the company, 20% of the consolidated net income is used to pay the dividends for the preference shares, and the company is not going to change its policy.
We will now take the next question, please.
Thank you. The next question is coming from the line of Vlad Zhukov, Nomura. Please go ahead.
Добрый вечер, Жуков Владимир, компания «Намура». Несколько вопросов небольших. Первый вопрос. А можно дать какой-то гайденс по тому, как у вас изменились средние цены реализации коксующегося угля в квартал к кварталу, в первом квартале этого года, по сравнению с четвертым, и, соответственно, во втором? То есть вы сказали 320 ФОП на хардкокинг клуб во втором квартале, но все-таки хотелось бы понять по средним ценам. Это первый вопрос. Второй вопрос. В продолжении вопроса коллеги, вот вы сказали, что в четвертом квартале у вас денежная себестоимость в Кузбассе была выше из-за сезонных факторов. Можно ли ожидать, что, например, в первом квартале этого года или в 2011 году, по сравнению с четвертым прошлым, она будет ниже? А третий вопрос. Вот исходя из того, что вы уже опубликовали отчетность 2010 год, вот можно сказать, какая цифра будет использоваться в качестве базы для расчета 20%, то есть 20%, которые пойдут на выплату дивидендов по привилегированным акциям. Спасибо.
From Vladislav Zhukov of Nomura Company. First question is about some information on the average prices for coking coal. You said that it is changing, and could you give us some idea about the dynamics of Q4 versus Q1 this year, and perhaps what will it be like in Q2? You said that overall it's $320, but probably you can elaborate on that. And my second question actually is follow-up of the previous question, and it has to do with the quarter-on-quarter cash cost. You said that in Kuzbass they were higher because of some seasonal factors. Do you think that you will see a lower prices? And my third question is about the dividends. Could you just elaborate on some at least base figure which gives the calculation grounds for those 20% of the consolidated net income that is used for dividends?
The first question will be answered by Mr. Oleg Koržov.
В первом квартале цены реализации наши складывались на основании контрактов, которые мы заключали, соответственно, в прошлом году на коксующиеся угли марки К9, о котором мы говорили по цене 320. Соответственно, в первом квартале мы реализовывали угли по ценам порядка 190-200 долларов за тонну. Значит, что касается соотношения цены нашей контрактации и продаж в первом квартале по отношению к четвертому кварталу, то цены были практически на одном уровне. Увеличение цены было небольшое, на уровне 5% в первом квартале по отношению к четвертому.
Well, responding to the first question, I can say that in Q1, prices were based on the contracts that were concluded last year, and for K9 coals, the price was about 320. And in Q1, contract prices made up $190 to $200 per ton. And speaking of the difference between Q1 and Q4, point was made that they would be roughly at the same level, and the variation of in the price can make up not more than 5%.
The next question will be answered by Stanislav Ploshchenko.
Что касается сезонного фактора динамики себестоимости, то, как правило, в холодные месяцы из-за работ по ремонту оборудования, по сушке, из-за использования более дорогого зимнего топлива себестоимость выше, поэтому себестоимость первого квартала принципиально от себестоимости четвертого отличаться не должна. В остальное время года будет такой же сезонный тренд, за исключением влияния общей инфляции, инфляции на основные материалы, которые используются в горнодобывающем сегменте. Как я уже говорил, это энергоресурсы и электроэнергия. В частности, если говорить о себестоимости первого квартала, необходимо заметить, что из-за аварии на Нерюнгринской обогатительной фабрике себестоимость производства угля на Якутугле возрастет, поскольку мы воспользовались временным простоем обогатительной фабрики для того, чтобы выполнить годовой план по ремонтам этой фабрики и таким образом не останавливать фабрику в течение оставшейся части года. Из-за дополнительных расходов в связи с этим ремонтом себестоимость на Якутугле вырастет.
Speaking of seasonal factors in terms of cash cost, I can say that in winter time, due to the utilization of more expensive fuel for the repairs and drying, the cost increases. But both in Q4 and Q1, the cash costs were about the same. Throughout the rest of the year, we can also observe some seasonal trends. And it is due to such factors as inflation that may affect the mining segment and the cost of power, electric energy for the production. And speaking of cash costs in Q1, they were high because of the halt of operations at Nuremberg washing plant. And we certainly used that forced downtime to carry out all repairs and maintenance so that the plant will not have to be stopped for those operations in the rest of the year. But that made, anyway, the cash cost higher.
Что касается третьего вопроса по чистой прибыли, из 20% от которой будет выплачено в виде дивидендов по привилегированным акциям, эту цифру можно увидеть в консолидированном отчете о прибылях и убытках в статье «Чистая прибыль, приходящаяся на держателя обыкновенных акций ООО «Мичел» или «Net Income Attributable to Shareholders of Mitchell OAO», которая составила 657 миллионов 213 тысяч долларов за 2010 год.
And responding to your first question about the base figure for of the net income that can be used for the dividends, you can see the figure in the consolidated profit and loss account in the item that is dedicated to the net income attributed to a shareholder. And the figure is 657,212,000.
We will now take the next question, please.
Thank you. The next question is coming from the line of Nikolai Sosnovsky, Uralsib.
Добрый день, Николай Сосновский, Уралсиб Капитал. У меня всего два вопроса, наверное, достаточно быстрых. Первый по поводу возможного размещения привилегированных акций господином Джастисом. Известно ли что-то компании, какие-то комментарии по возможному времени и объему размещения? И второй вопрос. Сейчас, в общем-то, ходит достаточно много слухов, что Мечел является одним из претендентов на 80% стейк в Распадской. Возможно, тоже какие-то комментарии компании по поводу ваших планов, возможности участия в этом аукционе по продаже активов. Спасибо большое.
The question comes from Nikolai Sosnovsky of Uralsib Capital. The first question is about the possibility that Mr. Justice's stake can be placed and about the placement, if so, what amounts or volumes can be offered and the timeline for that. And the second question has to do with some rumors that Mitchell may participate in the auction for the 80% stake of Raspadskaya deposit. Nikolai wonders if there are any plans for that.
The questions will be answered by Mr. Stanislav Ploshchenko.
Значит, отвечая на первый вопрос, на текущий момент у компании планов на размещение принадлежащих ей привилегированных акций нет. Планы же наших акционеров мы не комментируем. Отвечая на второй вопрос, могу сказать следующее. Наш горнодобывающий сегмент смотрит на возможности и перспективы расширения в производстве и реализации коксующихся металлургических углей во всем мире. И мы рассматриваем каждый проект и каждое возможное приобретение с точки зрения одних и тех же критериев, насколько это может помочь горнодобывающим сегменту достичь своих целей. На данный момент никаких решений о тех или иных приобретениях у нас не принято. Мы продолжаем смотреть и на Распадскую, и на все остальные возможности к расширению сегмента в обычном режиме.
Спасибо большое.
Responding to your first question, I can say that currently the company does not have any plans to place or to offer its stock and shares, and we cannot comment on any plans of our shareholders to that effect. And speaking of your second question, I can say that we in the mining segment we are looking into all opportunities for the expansion of our operations in the area of coking coal throughout the globe, and we Raspadskaya and we consider all those opportunities on the basis of specific criteria. And so far, no decision has been taken concerning Raspadskaya or any other project. But anyway. way, all decisions about possible acquisitions are made irrespective of specific whether it is specific Raspaska project or any other project.
We will now take the next question, please.
Thank you. We have a follow-up question from the line of Dan Jakob from Citi. Please go ahead.
Спасибо большое. У меня еще раз вопрос по префам. Я так понимаю, что семья Джастисов уже не может разместить больше привилегированные акции на американских биржах. Правильно ли это? И если да, то какие для них есть другие варианты размещения? Будут ли это российские биржи? Спасибо.
It's a follow-up question from the Citibank and in concerns again the preference shares. The understanding is that the Justice family is not in a position to offer its stake at the U.S.-based stock exchanges any longer. So are there any other options, for instance, selling at Russian stock exchanges?
The question will be answered by Станислав Площенко.
В самом деле, семья Джастисов исчерпала лимит на размещение привилегированных акций в виде депозитарных расписок, поэтому если семья Джастисов примет решение о размещении дальнейшей части своего пакета в виде акций, то она сможет это сделать только в виде локальных акций на российском рынке.
It is true that the Justice family has exhausted its capabilities to place and offer preference shares embodied in depository receipts. So if they take such a decision, they can do only local placement, and Russian stock exchanges can be the platform.
We'll take the next question, please.
Thank you. The next question is coming from the line of Dmitry Smolin, Uralseeb. Please go ahead.
Добрый вечер. Я хотел задать вопрос по поводу возможного IPO Mitchell Mining. Вопрос, который волнует многих инвесторов, когда может состояться такое IPO и как оно скажется на дивидендах по привилегированным акциям? Спасибо большое.
From Dmitry Smolin of Uralsib, and it concerns a possible Mitchell Mining's IPO. It is the question that is in the interest of many investors, and if it happens, then how it can impact the amount of dividends.
The question will be answered by Mr. Stanislav Ploshenko.
В настоящий момент, как я уже сказал, решение об IPO Mitchell Mining не принято, поэтому сложно сказать, когда оно произойдет. Когда же оно произойдет, как это скажется на дивидендах в пользу держателей привилегированных акций, ну, мы надеемся положительно, потому что мы будем проводить размещение Mitchell Mining только в целях финансирования проектов, которые принесут прибыль нашим акционерам.
Currently, as I pointed out earlier, no decision has been taken to that effect, and it's hard to say when it may be, could be taken. As for the impact on dividends, I hope and we hope that it will have only positive effect, because if we go ahead with the IPO, it will be used to finance the lucrative projects for us and the projects that will bring us more revenues.
Income. And we'll take the next question, please.
Thank you. We currently have no further questions coming through, so just a reminder, please press 7 if you would like to ask a question on this call. And we have a question on the line of Anna Antonova from Metropol. Anna, please go ahead.
Good evening, gentlemen. Thank you very much for your presentation. Just two small questions from my side. My first question is, could you please comment on the factors that contributed to 43% quarter-on-quarter decline in consolidated net income in the fourth quarter? to $195 million. And my second question is, could you please comment on the decision of the board of directors of Korshinovsky GOK about recommending not paying out dividends for fiscal year 2010? Thank you.
Вопрос от Анны Антоновой, Метрополь. То есть первый вопрос касался снижения консолидированной чистой прибыли на сколько-то процентов, на 43%. И второй вопрос – это решение совета директоров ГОКа, Коршуновского ГОКа, не выплачивать дивиденды, как бы вы это прокомментировали.
The question will be answered by Mr. Станислав Площенко.
Если я правильно понял, то вопрос был в отношении снижения чистой прибыли консолидированной в четвертом квартале по отношению к третьему кварталу. На это повлиял ряд факторов. Как я говорил, были факторы одноразовые. Это $60 миллионов отложенных в налоговых обязательствах в ферросплавном сегменте, которые мы показали в четвертом квартале в связи с изменением налоговой политики Казахстана. Был также ряд факторов, связанных с ростом налогов, с ростом аренды в Кузбассе и налогов на земельные участки. В остальном крупных факторов, повлиявших на чистую прибыль, не было.
If I got your question right, it concerned the decrease of the consolidated net income in Q3. And here I can mention a number of factors that can explain that particular situation. Some of them were just one-time factors, and because of the deferred tax liabilities and that we showed in Q4. And in Q4, I also referred to some tax policy changes in Kazakhstan. And there were also some factors that had to do with the rise in lease payments for land sites in Kuzbass.
Также необходимо обратить внимание на то, что в третьем квартале у нас был положительный результат от валютной переоценки в $73 миллиона, в то время как в четвертом квартале этот результат был отрицательный на $15 миллионов.
Also, I would like to turn your attention to the fact that due to the forex gains and loss, in Q3 we had positive $73 million US dollars, while in Q4 it was on the negative, it was minus 15.
Отвечая на второй вопрос, да, действительно, собрание акционеров Коршуновского ГОКа приняло решение о нераспределении чистой прибыли этого предприятия. Это было сделано в целях консолидации денежных средств для акционеров УАО «Мичел».
Responding to your second question on the decision by the General Shareholders Meeting of Korshinovsky Mining Plant, it is true that the decision was taken not to pay dividends, and it was made to improve the consolidated funds for the Metro Group.
We'll now take the next question, please.
Thank you. The next question is coming from the line of Albert Galnewin from Religare Capital Markets. Please go ahead.
Спасибо. Я хотел уточнить CAPEX по проекту ELGA. Вы сказали, что, так я понял, железнодорожная ветка, это будет 2,6 миллиарда. но дополнительная будет обогатительная сезональная фабрика построена, и потом основная фабрика после. Это CapEx, все это обогатительные фабрики включаются в CapEx, который был сказан или нет? И если бы вы могли бы подтвердить, какой будет общий CapEx в итоге этого проекта? Это первый вопрос. А второй вопрос, немножко более философский, по поводу возможности расширения горного добывающего бизнеса, расширения базы активов. Предпочтение все-таки у вас, менеджмента, сейчас покупать готовые как бы активы, либо есть аппетит на такие развивающиеся development активы тоже? Спасибо.
Question from Albert Kalinin of Capital Markets. It concerns mostly the CapEx for the Elga deposit. You said that the total CapEx to build the railroad amounts to 2.6 billion, and there is also a need to build a seasonal washing and beneficiation plant. So I wonder if that amount that is going to be spent to build that seasonal plant is part of that total CapEx or not. And my second question is concerning the plans to further expand the mining segment. Probably you're planning to do so through the expansion of the asset base. And if so, I wonder if your preference is with the already developed assets or developing assets.
The question will be answered by Mr. Oleg Koryzhov.
Как я уже говорил, 2 миллиарда 800 – это общая сумма капексов по строительству данного проекта. И, как я уже сказал, опять же, 700 миллионов мы потратили, 900 планируем в этом году, и у нас остается 1 миллиард 200 средств, которые мы планируем профинансировать в последующие периоды. Значит, в эту сумму входит в оставшуюся 1 миллиард 200 – это остатки платежей по за строительство дороги, которую мы будем уже осуществлять в следующем году за объемы, которые были сделаны в этом году. Сюда входит окончание строительства мостов, которые мы в этом году будем осуществлять по методу обходов. Мы об этом уже говорили на раскрытии. Сюда входит строительство сезонной обогатительной фабрики порядка 25 миллионов долларов. Сюда входит строительство основной фабрики, стоимость которой составит порядка 150-200 миллионов долларов. И сюда входит строительство лавтового поселка, ну и все инфраструктуры.
Спасибо.
Это общая стоимость проекта.
Спасибо.
As I already pointed out, the total CapEx amount is $2.8 billion. We have already spent $700 million, and $900 million are planned to be used this year, so the balance will be $1.2 billion. And in next year, we are going to use that amount to pay for the completion of the construction of bridges in the railroad. And 25 million that is included in the CapEx amount will be spent to build the seasonal beneficiation plant, while 150 and 200 million will be spent to build the main beneficiation plant, as well as the settlement for makeshift workers who work at the deposit, and that's all part of the CapEx, total CapEx amount.
And the next question will be answered by Mr. Stanislav Plushenko.
Если вы знаете, что Мичел в настоящее время занимается развитием одного из крупнейших в мире угольных проектов, который требует большого отвлечения как финансовых, так и управленческих ресурсов. Поэтому, хотя мы не исключаем экспансии в любом направлении для Мичел Майнинга, подразумевая коксующиеся металлургические угли, нам в настоящий момент до завершения Эльги или до выхода ее на стабильный денежный поток гораздо интереснее активы, уже приносящие какой-то денежный поток сейчас, нежели те, которые будут требовать значительных инвестиций или будут обременены существенными обязательствами. Хотя, опять же, подчеркну, мы смотрим на любые возможности и не исключаем ничего.
Спасибо.
As was pointed out, currently Metro is engaged in the development of one of the major projects, which requires very sufficient financial and managerial resources. However, we cannot rule out any expansion efforts in any area involving the production of coke and or steam coals. However, with the development of the Elga biggest project underway, we would rather invest in efforts that are generating revenues currently rather than in those assets that will require investments or will incur some further liabilities. Although, as I pointed out before, we cannot rule out any opportunity.
We will now take the next question, please.
Thank you. The next question is coming from the line of Maxim Semenovic from Alpha Bank. Please go ahead, Maxim.
Добрый день, добрый вечер. У меня один вопрос. Не могли бы вы рассказать, какой у компании план на этот год по производству коксующегося угля? Если можно, дайте, пожалуйста, цифру в эквиваленте концентрата коксующегося угля. И какой объем из этого совокупного объема вы планируете продать с Эльги? Спасибо.
A question from Alpha Bank. There is only one question. It's about the production plans for coke and coal in the company, so that you can refer to the equivalent of coke and coal concentrates, and what amounts of volumes are planned to be sold to Elga.
The question will be answered by Mr. Oleg Koryzhov.
Планами на 2011 год у нас предусмотрено производство концентрата коксующегося угля по группе в целом в размере 14 миллионов 400 тысяч тонн. Значит, в том числе Южный Кузбасс 5 миллионов 800, Якутуголь 5 миллионов 600 и Блюстон порядка 3 миллионов тонн. Значит, по Эльге мы планируем в этом году, во втором полугодии, осуществить отгрузку порядка 200-300 тысяч тонн рядового угля. До 300 тысяч тонн.
According to the company's 2011 plans, we are going to produce some 4 million and 400,000 tons. The share of the southern Kuzbass will be 5,800,000, while the share of Yakut-Ugal is 5,600,000, and Bluestone's share is going to be 3 million, and as for Elga, then the plans are to have from 200 to 300,000 tons of run-of-the-mine coal.
We'll now take the next question, please.
Thank you. We have a follow-up question from the line of Boris Krasnojanov from Renaissance Capital. Please go ahead.
Да, еще один вопрос, Борис Красножанов, Renaissance Capital, по поводу цен на уголь на марки, которые вы подставляете, Southern Kuzbass и Южного Кузбасса. Какова была динамика, подскажите, с марта на апрель? То есть было увеличение цен, оно как-то последовало с увеличением цен на мировом рынке, или они остались на том же уровне? То есть что вы видите по цене, по динамике на жирной марке, скажем, ГЖО на внутреннем рынке? Спасибо.
Follow-up question from Renaissance Capital, from Boris Krasnojan, and it concerns the Yuzhny Kuzbass, Southern Kuzbass coal prices, and specifically about the price dynamics in March, April, whether prices increased or they remained on the same level.
This question will be answered by Mr. Oleg Koryzhov.
Значит, в апреле месяце по отношению к марту, значит, цены на угли, которые у нас добываются на Южном Кузбассе, в среднем выросли примерно на 9-10%.
In April versus March, the coals produced in Southern Kuzbass grew annual in average by 9 to 10%.
We will now take the next question, please.
We currently have no further questions coming through, so just a final reminder, please press 7 if you wish to ask a question on this call. And we have a last question coming from the line of Marat Dabitov from UniCredit. Please go ahead.
Добрый день, у меня пара вопросов к вам. Первый вопрос по поводу продаж угля с Якутугля. Насколько я понимаю, у компании был форс-мажор из-за аварии в первом квартале. Вот, и должны ли мы ожидать, что часть объема с Якутугля будет во втором квартале продана по контрактам и по цене первого квартала? Это первый вопрос. Второй вопрос. Поскольку вы все равно готовите стендалон отчетности для Mitchell Mining, не могли бы вы, может быть, разбить операционный денежный поток Mitchell на майнинг и все остальное? И самое важное, может быть, выделить изменения в оборотном капитале вот в 2010 году. Спасибо большое.
The question comes from Marat Gabidov of UniCredit, and there are two questions. First concerns the Yakut-Ugal sales, and due to the force majeure circumstances in Q1, probably in Q2, coal will be sold at the prices of the contract of Q1. And the second question is, since you are making standalone statements for a metal mining anyway, probably you can segregate the operating cash flow for that segment and also just specify also separately the working capital of that segment in 2010.
The first question will be answered by Mr. Oleg Korzhov.
Мы уже говорили, в феврале месяце мы смогли частично запустить фабрику обогатительного в Нерингре. Это дало нам возможность выполнять те контракты, которые мы подписали в конце прошлого года. Значит, в результате этого мы практически полностью выполнили наши договорные условия. Объемы, переходящие на второй квартал, они незначительные для нас, составляют порядка 200 тысяч тонн и будут выгружены в апреле месяце, в первой половине апреля месяца.
As I said earlier, in February, we managed to partially relaunch the operation in at Nerengra plant, and that enabled us to fulfill contracts concluded in last year. And the remaining volumes that will be transferred to Q2 are not very significant, and they amount only to 200,000 tons, and they will be fulfilled in April.
And the next question will be answered by Mr. Stanislav Plochenko.
В настоящий момент мы отчитываемся по консолидированной отчетности о Mitchell. Mitchell Mining не имеет отдельной отчетности по денежным потокам. Когда Mitchell Mining станет публичной компанией, он будет отчитываться отдельно. Но в то же время могу сказать, что если анализировать рост оборотного капитала в 2010 году, то основная его часть пришлась на металлургический сегмент, отчасти потому, что в запасах металлургического сегмента также зашита нереализованная маржа горнодобывающего и ферросплавного сегмента, а также отчасти за счет существенного роста торговых операций металлургического сегмента, в частности, роста операций Mitchell сервиса, его экспансии как на российском, так и на европейском рынках.
Currently, we are reporting the consolidated statements of the Mitchell Group. And Mitchell Mining does not have a separate statement and reporting on that. when they complete an IPO, so they will really report all those indicators separately. Although speaking of its working capital volumes, we can say that the bulk of it is in the steel segment, and it can be explained by the fact that it covers the margin of the for the mining and ferroalloys, and it is also explained by the growth in some trade transactions and operations by the metal service global, both in Europe and Russia.
We will now take the next question, please.
We have no further questions coming through, so I'll hand you back to your host to wrap up today's call.
Ladies and gentlemen, thank you for taking the time to join Mitchell's full-year financial results for 2010. The replay of the call will be available for the next 30 days. If you have any further questions, please contact the IR office. Thank you again from all the team here.